И она решительно вернулась к работе, встречаясь с группами почти еженедельно. Иногда она предпринимала поездки за пределы сети в Элизии и Фарсиде, чтобы поговорить с другими подпольщиками. Койот сопровождал ее в долгих ночных путешествиях, которые напоминали ей о 61-м годе. Мишель заботился о безопасности, защищая ее с помощью команды местных, включая и эктогенов Зиготы. Они перевозили ее из одной конспиративной квартиры в другую и обеспечивали новыми документами. И она говорила без конца. Вопрос был не только в том, чтобы заставить их ждать. Она хотела скоординировать подполье, заставить согласиться с тем, что все они — настоящие или потенциальные союзники. Иногда ей казалось, что у нее все получается. Она видела это по лицам людей. В иные дни все усилия уходили на то, чтобы включать тормоза, изношенные, сгоревшие, и останавливать радикалов. Их было очень много. Кроме того, их количество постоянно увеличивалось. Энны красные, косеи первопоселенцы, богдановисты под предводительством Михаила, бунианцы Джеки, арабские радикалы, возглавляемые Антаром, давним дружком Джеки, Койот, Дао, Рэйчел. Она будто пыталась остановить лавину, которая уже подхватила ее саму, и отчаянно цеплялась за камни, катясь вместе с ними вниз. В такой ситуации исчезновение Хироко почти превращалось в катастрофу. Вернулись приступы дежавю. Они были еще сильнее, чем раньше, ведь прежде она жила в Бэрроузе, во времена, подобные этим, и реальность настоящего накладывалась на прошлое. Чувство было жутковатым и тревожным. Это была основательная, непоколебимая убежденность, что в прошлый раз все происходило точно так же, и вечные повторения действительно неизбежны. Она просыпалась в холодном поту и шла в ванную комнату, на ходу думая, что и раньше все происходило именно так. И мышечные спазмы, и легкое недомогание, и боль. А гораздо позже, вечером, она встречалась с Нергалом и его друзьями и понимала, что это настоящий приступ, а не совпадение. Все опять повторялось, и она напоминала себе заведенный механизм. Взмахи судьбы. «Не обращая внимания, такова реальность», — думала она. «Мы — игрушки в руках судьбы. По крайней мере, ты не знаешь, что будет дальше». Она часами говорила с Нергалом, пытаясь его понять и заставить его понять себя. Она училась у него на собраниях и подражала ему, его блестящей, спокойной, дружелюбной уверенности, которая влекла к нему людей. Они оба были знамениты, о них обоих говорили в новостях, их обоих разыскивало временное правительство. Им обоим теперь приходилось держаться в стороне от людных улиц. И между ними была связь, она училась у него всему, чему могла, и надеялась, что он точно так же учится у нее. В любом случае, она обладала влиянием. Это были правильные отношения и ее лучшая связь с молодежью. Это делало ее счастливой и дарило ей надежду. Но все это происходило в безжалостной хватке всепобеждающей судьбы. Уже виденное, всегда готовое. Всего лишь химия мозга, по словам Мишеля. Задержки или повторения нервных сигналов давали ей ощущение, будто настоящее — это часть прошлого. А может быть, так оно и было? Майя приняла свой диагноз и пила все, что он ей выписывал, не жалуясь и не надеясь. Каждое утро и каждый вечер она открывала отделение в контейнере, который он подготавливал ей на неделю, и принимала таблетки, не задавая вопросов. Она не срывалась на него, больше не чувствуя такой необходимости. Возможно, бессонная ночь в Одессе исцелила ее, или он, наконец, подобрал верное сочетание лекарств. Она надеялась на это и ходила с Нергалом на встречи, возвращаясь в комнату под танцевальной студией, полностью изможденной. И все же очень часто не могла уснуть. Ее здоровье ухудшилось, начались проблемы с пищеварением, радикулит, боли в груди. Урсула рекомендовала пройти еще один курс антивозрастной терапии. Говорила, что это всегда помогает, а с последними методами сканирования несоответствий в геноме быстрее, чем когда-либо. Это займет самое большее неделю. Но Майе казалось, что у нее нет лишней недели. «Потом», — ответила она Урсуле, — «когда все закончится».